«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках программы «Школа семейного чтения» сегодня речь пойдет о творчестве современного русского писателя Олега Симонова, автора исторической дилогии «Грозовые раскаты» и «Пашкины крылья», повествующие о судьбе мальчиков в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы обратимся к рассказу автора «Степкина дорога», который тоже относится к событиям Великой Отечественной войны. Место действия – глубокий тыл, госпиталь, где произойдет встреча хирурга Луки Воина Ясенецкого, известного ныне уже как святого прославленного, и тяжело раненого солдата Степана. Но сначала я хочу привести вам примеры состояния человеческой души последние минуты жизни известных людей. Почему? Да потому что основной темой рассказа «Степкина дорога» становится человек перед лицом смерти. Готов ли он принять ее? И что дает человеку надежду на спасение или, наоборот, отчаяние? А правильнее сказать, кто? Итак, вот эти цитаты. Это известные режиссеры и поэты. Их имена я не буду называть поэтическим соображением. Первое – это цитата из дневника. Повторяю, эти цитаты из дневников, из последних стихотворений людей, которые уже стоят пред вратами смерти. «Боже, чувствую приближение Твое. Чувствую руку Твою на затылке моем, потому что хочу видеть Твой мир. Господи, помоги мне, прости. Все, что я хочу, это любить Тебя больше ничего». Это первая цитата. Вторая и третья – это отрывки из стихотворений тоже известных поэтов и режиссеров. Вот такие строчки. «Я весь в разброде, не сосредоточусь, принять несправедливость не могу. Что мне теперь до участи народа, куда пойдет и чем закончит век, как умирает праведна природа, как худо умирает человек». И третье, строчки из последних стихотворений этого поэта. Кому он обращается за помощью в эти последние минуты жизни? «Помогите мне стихи. Так случилось почему-то, на душе темно и смутно. Помогите мне стихи. Слышать больно, думать больно. В этот день и в этот час я, неверующий в Бога, помощи прошу у вас. Вы не уходите прочь. Помогите, заклинаю. Чем А я и сам не знаю, чем вы можете помочь. Вот если первый отрывок из дневника явно мы видим состояние души человека верующего, принимающего кончину, надеющегося на прощение Божье и признающегося в любви к Богу, то второе, третье – это скорее чувство отчаяния, безысходности, печально, конечно. А что же с героем рассказа Степкина «Дорога»? У него молодого солдата, тяжело раненого и, по сути дела, умирающего и не желающего этой смерти, потому что он слишком молод для того, чтобы уходить из этой жизни. Вот. А что? Как он? Каково его состояние? Готов ли он принять? И на что он надеется? Вот давайте обратимся сейчас непосредственно к этому рассказу «Степкина дорога». Обрати внимание на название, ключевое слово «дорога». Какая же дорога будет открыта в конце, в финальном конце рассказа? Итак, Олег Симонов, «Степкина дорога». Степан открыл глаза. За окном на фоне бирюзового неба качались голые ветви тополей. Уже день. Какой это госпиталь по счету? Четвертый, пятый? Впрочем, все равно какой. Последний. Степан тяжело вздохнул. Вернее, только попробовал набрать воздуху. Тупая, ноющая боль надавила снизу. Он чуть задержал дыхание и осторожно выпустил воздух. Вот теперь нельзя даже вздохнуть. Только чуть-чуть, иначе опять боль невыносимая. Боль не ждала, она знала свое дело. День за днем, неделя за неделей боролась со Степаном. И теперь победила. Степан думал об этом довольно спокойно. По крайней мере, спокойнее, чем неделю назад. Вот прошла неделя. В тот день в госпиталь, в котором лежал Степан, приехал хирург, воина Ясенецкий. Так, кажется, звали этого строгого старика с белой бородой. Итак, в повествование вступает еще один герой. Святитель Лука, воин Ясенецкий. Тогда просто хирург, воин Ясенецкий. Осмотрел всех тяжелых, о чем-то переговорил с врачом и фельдшером. Как только ушел, Петровна немедленно выпустила пар. Степан слышал ее шепот. «Тоже мне мудрец нашелся. Забираю Козлова. Лечить надо по-другому. Забирай. От вас-то до кладбища ближе». «И то», — отозвалась Алевтина. «Не жилец ведь, Люсенька, не жилец». «Не жилец. Это про него, Степана. А когда-то так говорили про глубоких стариков в их деревне. Давно это было. Деревня, детство. Будто тысячи лет назад». После двух красноярских госпиталей Степан попал в отделение к Людмиле Петровне. И тут стало не до воспоминаний. И вот последний переезд к воину Ясенецкому. Теперь уж точно последний. Как Степан пережил его, не знал. Боль стала еще сильнее. Никогда Степан не плакал, а сейчас заплакал. Дал волю слезам. Взрослый парень не мог удержаться. Слезы, боль. После слез становилось чуть-чуть легче. Боль будто притормаживала. В такие минуты Степан чувствовал отупение в теле и словно впадал в дремоту. Но на самом деле он не спал. Его мысль работала ясно. Она будто радовалась передышке в бою со смертью. И неожиданно для него улетала далеко-далеко, куда Степан давно не заглядывал. А куда же Степан давно не заглядывал? То есть что же такое, что он не вспоминал? И дальше мы читаем. Даже деревня вспомнилась. Раннее Степкино детство. Мама, конечно, молчаливая, смирная. На его памяти она всегда была скупая на слова. В хлопотах от зари до зари. И Степку по младенчеству учила. «Трудись, не ленись, попусту не балабуль. По дому хозяйство работенкой ох как нагружало. То печку топи, то воды принеси, то птицу покорми. И еще ставила вечером Степку перед красным углом с иконами. Заставляла молитвы читать. «Отче наш», «Богородицу». Метала земные поклоны за мужа да за него Степана. «Господи, ими же веси судьбами, спаси раба твоего, его, то есть Степку. Чудно теперь вспоминать. Давно нет икон. Еще до переезда в Москву папка велел спрятать подальше». «Да, папка ушлый мужик оборотистый. Степан, все говорили, в батьку пошел». Степан застонал. И зря клубок боли поднялся из глубины и растекся по спине. «Ну, теперь лежи смирно. Дышать тихо, ровно, еще тише». А Степка-то тоже не промах был, не удавал никому. Хоть ты что, в деревне его атаманом звали. И, видать, не зря. Собирал масленицы Степка соседскую братву, ходили стенка на стенку, на ближних и дальних. Все Степку боялись, уважали, конечно. Да не только в драках. Он и по лапте первенствовал, и по всяким там казакам-разбойникам. И в Москву переехали, Степка не растерялся. «Раз-два, раз-два, левой командует пионер-вожатый». Как будто сейчас Степка открывает глаза, боль дремлет. Школьники маршируют во дворе. «Песню запевай!» И сильнее всех пел, конечно, Степка. Дома он взахлёб рассказывал школьные новости, чаще всего мамке. А когда Степка засыпал, ему снились красные конники. И он скачет вместе с ними быстро, быстро. И вдруг со всего маху налетает на врагов, рубит направо, налево. Враги валятся, ура, звенит воздух. Красные конники рубят, крушат врагов и летят вперед. Вперед. Степка тоже пришпоривает коня и скачет во всю прыть. И могучая ура не умолкает ни на секунду. Будто сейчас это видит Степан. Скачет, скачет красная конница по степи. Пыльный, огромный, золотой. Навстречу ветру, новой жизни. А впереди, до самого горизонта, вьется змейкой дорога. Бесконечная Степкина дорога. Вот здесь ключевым словом будет уже Степкина. Она отдельно идет, оказывается. Куда ведет она? Степка не думает об этом, только чует сердце. Обратите внимание, чует чем? Сердцем. Там, за горами, за долами, доберется, доскачет он до своего счастья. Он еще не знает, не понимает, какое это счастье, но так хочется доскакать до этого счастья. «Больной в сознании», — слышит Степан, и открывает глаза. Опять пришли какие-то, покоя не дают. У кровати стоит тот самый старик с бородой, воина Ясенецкий, и смотрит на Степана. Молодая женщина-врач подает ему исписанный лист бумаги. «Готовим на завтра», — тихо говорит старик. Затем вновь возвращается. Степан видит большую белую бороду и строгие глаза. «Вы меня слышите?» — обращается воин Ясенецкий к Степану. «Завтра сделаем операцию». «Ну, тебя», — думает Степан, и закрывает глаза. Воин Ясенецкий что-то шепотом спрашивает у Лидии Ивановны. Та отвечает тоже шепотом. Врачи уходят. «Как же все изменилось! Когда жизнь круто свернула под гору?» Странный вопрос. «Когда началась война?» Степка не верил, что она начнется. Не верил, когда фашисты разделили Чехословакию. Не верил, когда они оккупировали Польшу. Не верил, когда он вступил в 1940 году в комсомол и на собрании говорил громким голосом: «Если понадобится, мы, комсомольцы, будем биться за светлые идеи Ленина, Сталина до последней капли крови. Лучше умереть героем, чем уступить врагу». Но Степка не собирался умирать. И никто из ребят не собирался. Они бегали кроссы, прыгали с вышки, носились по полосе препятствий, выполняли нормы ГТО. А Степан, как и раньше, не отставал. Выше всех прыгал, быстрее бегал. И потому, если бы война все-таки началась, и Степан вступил в бой с настоящим врагом, он, конечно, воевал бы не хуже других, и врагу бы досталось. Мог Степка при этом погибнуть? Наверное, мог. Хотя это было бы, пожалуй, несправедливо. Но теперь Степан знал, нет на свете справедливости. вернее, есть одна классовая, в которой не место поповским басням, что, дескать, заработал на этом свете, получишь на том. Буржуи, они за гробом буржуи. За окном ночь. Одинокая звездочка выбилась между невидимыми тучами. Горит, мерцает. Так и жизнь его пока мерцает, не погасла еще. И что-то неотвязное мучает Степана все эти дни. Какая-то мысль, которая переплелась с его думами о мамке, папке, о школе. Что-то новое или, наоборот, забытое старое. Что? Степан силится понять, захрестел. Но что же такое? И мысль его это постоянно мучает. А может быть, это мысль о том, чему мамка учила и в детстве его молиться и верить в Бога? Да, пришла его смерть, Степкина смерть. А зачем? Зачем было тогда все, что звалось жизнью? Мамкина улыбка, деревенские зори, ребята, пионерский отряд. Зачем война? Зачем бой у Демьяновки? Зачем Родина? Видите, как у предпоследнего поэта тоже. Что будет с народом? Все равно мне. То есть и здесь зачем Родина тогда, если это конец? Боль острой иглой ударила в позвоночник. В глазах потемнело, и Степка провалился в пустоту. А далее автор обращает наше внимание еще на одного бойца, раненого тяжело, который тоже находится в двух шагах от смерти. Он уже прооперирован Лукой. Вот так начинается этот отрывок. Труп. Перед епископом Лукой на столе лежал труп, еще теплый, молоденький лейтенант, успевший только понюхать пороху под Малоярославцем. Осколочное ранение, тяжелый гнойный гонит, и вот конец. Трехчасовая операция оказалась бесполезной. Сестры ушли из операционной, все знали, в эти минуты его нужно оставить одного. Так повелось после первой смерти в этом госпитале у Валентина Феликсовича. Так по-мирски звали епископа Луку коллеги. Он оперся руками на стол и склонился над умершим. Он никогда не мог привыкнуть к смерти, никогда. Несмотря на весь свой огромный стаж гнойной хирургии, каждый раз смерть, в большинстве случаев это была смерть чужого, незнакомого человека, врывалась в душу епископа Луки и ранила. Он ясно и физически ощущал. Нечто важное, неповторимое рушилось в мире. Переставало биться измученное болезнью сердце. И теплое человеческое тело медленно превращалось в холодный труп. Почему так больно? Он же не был излишне чувствителен. О, нет! И когда речь шла о его собственных страданиях, довольно хлебнул он их на своем веку. Епископ Лука мог, положа руку на сердце, сказать, его мера была немалой. Когда в 37-м епископу устроили 8-суточный конвейер в ташкентском НКВД, он не сломался. И хотя много раз падал от слабости на пол, не пошел на поводу у чекистов, не оговорил других, не оговорил себя. Боль наполняла каждую клеточку тела, и он немалодушествовал. «Положи хрице свое, аке твердый камень», как сказал пророк в Ветхом Завете. «А смерть? Это же избавление от страданий. Вот только для материалистов смерть – настоящий конец, бессмысленная точка в конце бессмысленной жизни. Ему ли, епископу православной церкви, горевать по поводу смерти? Поглощена смерть победой. Как это удивительно сказано! Христовой победой, Христовой смертью не просто упразднена, а поглощена, без следа, без остатка, наша собственная смерть. Но для всех ли? Вот в чем дело. Надо сказать, что после истязаний в застенках НКВД святитель Лука был сослан в далекие края, в края вечной мерзлоты. Но он и там старался помочь людям, чем мог, хотя находился в невыносимых условиях. И именно там, в 41-м, когда началась Великая Отечественная война, он... Им было отправлено письмо Сталину, в котором говорилось: «Прошу вернуть меня на фронт ибо там я буду полезен, как хирург, как военный хирург. А после победы обещаю вернуться назад в ссылку. Меня всегда поражало в жизни, правильно сказать, уже раз святое житие святителя Луки Воина Сенецкого, две вещи. Первая и главная вещь, чем он руководствовался в жизни и как он воплощал в жизнь главную заповедь Христа – «Возлюби ближнего, как самого себя». Возлюби ближнего. В юности это было так. Нужно было сделать выбор в своей профессии. У каждого молодого человека наступает такой момент, когда он задает себе вопрос: «Кем я буду?» Такой вопрос встал и перед святителем Лукой. Сердце его тянуло к искусству. Он очень хорошо рисовал и хотел учиться в художественной академии. Он очень хотел быть художником. Но встал другой вопрос. А где я буду больше полезен для человека, став художником или врачом? И он выбирает то, что нужнее будет и чем полезнее будет он человеку. Он заканчивает медицинский институт и становится тем, кем он есть. Он становится хирургом. Хирургом, причем, который не просто практиковал, а который еще и которому принадлежат научные труды, очерки гнойной хирургии, известные во всем мире. Этими очерками пользуются по сей день студенты и врачи. И второе – это всегда, везде, где бы он ни находился, в ссылке ли, в миру ли, во время войны или в мирное время, он всегда и везде старался вылечить тех, кто обращался к нему за помощью. Вот так была выполнена эта заповедь главная – «Возлюби ближнего, как самого себя». И вот сейчас смерть молодого бойца. Перед ним лежит уже труп. Боль пронзает сердце, но ничего сделать уже невозможно. Епископ молча отошел. Он вспомнил, когда привезли на операцию этого бойца, какой был у него насмешливый взгляд. Так смотрели на него все неверующие. Неважно, кто это были, студенты-первокурсники или вот такой, как этот боец. Но еще до операции епископ Лука надеялся, он очень надеялся, что лейтенант Проценко все-таки сумеет выдержать операцию. Ведь он обладал крепким здоровьем. Ранение тяжелое. Настроение больного довольно бодрое. Он обратил внимание при первом осмотре, несмотря на гримасу страдания, что по этому лицу, бодрому лицу, то и дело пробегала усмешка. Казалось, лейтенант пытался доказать этой усмешкой себе и окружающим, а может быть и судьбе, что жизнь – трын-трава, переживем и это. И его глаза задорно бегали по сторонам. Он даже пошутил с медсестрой Глашей, что увезет ее к себе на родину. «Вот когда мы прогоним фрицев в ихнюю Германию», а ему, епископу Луке, Проценко бодро заявил: «Товарищ доктор, поскорее бы обстругать эту проклятую ногу и обратно на фронт». Вот запомним состояние лейтенанта Проценко. Оно абсолютно бодрое. Он даже шутит с медсестрой. Не верит, что он умрет, быть этого не может. И усмехается, глядя на епископа Луку, когда тот спрашивает его: «Верите ли вы в Бога?» «Конечно, нет», – говорит вот Проценко, усмехаясь и подмигивая глазом. И вот сейчас перед ним труп этого лейтенанта. Сердце больного не выдержало операции. Давайте запомним, вот, потому что будем сравнивать состояние Степана перед операцией, когда его уже привезли в операционную, каково этого состояния, какие мысли, как он себя ведет. И вот умершего уже лейтенанта Проценко. Это очень важно для ответа на вопрос, почему все-таки Господь в одном случае оборвал жизнь человеческую, здесь земную жизнь, а в другом случае, ну, об этом далее. Епископ Лука спросил: «Лидия Ивановна, операционная готова?» «Да, но эфир. Неужели не привезли? Срочно, поторопите. Непременно надо сейчас начать делать операцию». Зашел в палату, где лежали уже выздоравливающие. Артиллерист Хромов, завидев епископа Луку, как по команде, бодро воскликнул: «Товарищи выздоравливающие, пожелаем здравия нашему хирургу!» «Ура!» – откликнулись голоса. «Здравия желаем!» – подхватили остальные. «Как поживаете, товарищи бойцы?» – негромко спросил воина Ясенецкий. «Хорошо. Жаль, фрицев больше убить не будем. Нога-то не гнется, а у кого руки нет?» Епископ улыбнулся. «Ну что, наука сделала все, что смогла, не обессудьте». Он прошел в конец палаты. Здесь лежали двое тяжелых. Вернее, со вчерашнего дня теперь один. Лейтенант-то умер. Рядовой Козлов, то есть тот самый Степка Степан. Он не шевелился. Цвет лица землистый, глаза чуть приоткрыты, взгляд отсутствующий. То есть у лейтенанта Проценко был бодрый взгляд, насмешливый. «Сегодня с утра в одну точку смотрит», – прошептала Таисия Петровна. «Да, очень тяжелый и сильно подавлен. Нужно срочно оперировать». «Если вы можете», – проговорил владыка Лука, или слышно Степану, – «молитесь Богу». Ему показалось, что искорка насмешки, только искорка, не больше, отразилась в потухших глазах. Тот же взгляд, укоризненный. «Сегодня», – подумал Степан, – «да, сегодня, значит, осталось чуть-чуть». Степан страшно устал, смертельно устал. Вот оно слово «смертельно», жуткое слово, потому что за ним стоит смерть. Не бабка с косой, как на картинке, а смерть, за которой ничего, пустота и никого. От этой мысли Степана затрясло. «Я не хочу умирать, не хочу, не хочу», – стучало в мозгу. Боль немедленно усилилась. «Нет, не могу», – в отчаянии подумал он. «Все, конец, не могу, не могу». В деревне-то он видел чужую смерть, но там умирали старики, старухи. И вот теперь его черед. Ему не надо приуготовляться, не на кого надеяться, некого просить и не о чем. Он умрет, как простой боец, не по-геройски, но и плевать. Пускай он не убил ни одного фрица, но он погиб за родину. Степан не любил произносить громкие слова теперь, но сейчас можно один раз перед смертью, да, за родину. И, может быть, ребята-бойцы помянут добрым словом. Вот только пройдет время, и все забудут про Степана. И никому будет неинтересно, что он думал и о чем мечтал. Степан закрыл глаза и забылся. И он вновь увидел дорогу, как в детстве. По бескрайней степи скакала конница, слепило солнце. Но теперь вокруг не было конников, и сам он никуда не скакал. Степан стоял и смотрел вдаль, а дорога убегала за горизонт и звала за собой. «Я не могу», – растерянно повторял он, – «не могу, я не могу сделать ни шага, тяжесть сдавливает тело». «Тогда я без тебя», – отвечала дорога, которая больше не хотела нести на себе Степана. Другие поскачут по ней, другим обещает дорога счастья за горами долами, но его путь окончен. Не увидит Степка своего счастья. И в этом был страшный, непоправимый обман. Над ним склонилась чья-то тень, борода. «Ах да, поп-хирург, вы меня слышите? Сейчас будем делать операцию. Есть надежда на облегчение. Надежда». «Ага, как бы не так. Вон, один уже лежит в морге, а пустая кровать стоит. Если вы можете, молитесь Богу», — сказал хирург. Вся горечь поднялась в душе. «Да отстаньте, дайте умереть спокойно. Он и так обманут в главном». В это мгновение заглянул кто-то в операционную. «Проверка идет. Это ходит парторг, проверяет, чтобы святитель Лука не молился перед операцией. Надо спешить. Поэтому святитель Лука не ушел в отдельную комнатку для молитвы, а начал молиться тут же в операционной. «Как перед дорогой», — подумала Степану. Хирург перекрестился. Еле заметный наклон седой головы. «Еще один, еще». «Молится», — подумал Степан. «Он давно такого не видел, очень давно, как мамка когда-то. И тоже за него, Степана? Господи, ими же веси судьбами. Спаси раба твоего, спаси, сохрани и помилуй». И вдруг безумная детская мысль, та, которая от сердца, внезапно ворвалась в Степкину голову. «А может, вопросительный знак, ставит автор этот знак и многоточие, что может, а может быть, спасет Степку? Ведь молилась же мама, и он жил дальше. Вводим наркоз». Последнее, что услышал Степан. «Тяжелый», — повторил про себя епископ Лука. И операция началась. «Переливание крови? Нет», — бросает епископ и добавляет, — «почки». Ассистент понимает, переливание делать нельзя, почки плохие. Вводим глюкозу под кожу. Сколько? 500 миллилитров. Все, кончено. Они сделали то, что от них зависело. Епископ потирает пот со лба и идет переодеваться. Ночь. Больница тихо. Даже самые неугомонные посапывают на койках. Епископ Лука выходит во двор. Под ногами хрустит снег. Епископ Лука ощущает на себе необыкновенное облегчение. У него появилась мысль, что этот больной выживет. У него такое предчувствие. Во дворе тихо. Он доходит до перекрестка, останавливается. Отсюда видны днем горы за Енисеем. Эх, остаться бы здесь, в этих красивейших местах. Мечта монаха-пустынника. Наедине с этой природой. Впрочем, хотя он и монах, но точно не пустынник. Владыка чуть улыбается. Да, не пустынник. Такого муравейника, как этот госпиталь 1515, то есть даже номер госпиталя указан, что говорит о достоверности описываемых событий. Даже среди других госпиталей поискать. Сотни больных прошли через его руки. Он думает о том, что будет дальше. Эта страшная война когда-то повернет к победе, нашей победе. Тяжела Божья рука, миллионами смертей совершается на русской земле очищение. Именно очищение. Обрати внимание на то, как понимает войну святитель Лука воина Сенецкий, как приношение жертвы убиенных и как очищение. Там, далеко на западе, две силы стали против друга, от Ленинграда до Крыма. Как все современно звучит. Там война, сейчас война. В России всегда были войны и всегда на Россию нападали. Почему, задаемся вопросом? Да потому что здесь живая вера, потому что здесь правда, потому что здесь истина. И бесы ее ненавидят. И это делает рассказ «Степкина дорога» очень современным, актуальным. Епископ Лука обернулся на здание госпиталя, так хорошо ему знакомое. Стал постепенно вспоминать пациентов, которым он делал операцию в этот день. «Упокой, Господи, раба твоего Василия, садухи праведных. Помоги, Господи, рабу твоему Степану, воздвигни от удра болезни, во еже пейте и славите тебя непрестанно». Епископ Лука окончил молитву и посмотрел вдаль за Енисей. «Тихо, хорошо, дай Бог его раненым поправиться и самим глядеть на Божий мир, всем и легким, и тяжелым». И даже Степану Козлову, который лежит в 35-й палате, на вид почти мертвый, но не мертвый. Нет, не мертвый Козлов, просто молодец, в чем душа держится, а перенес-таки операцию. Опытным глазом епископ Лука при вечернем обходе заметил хоть с ноготок, но признаки того, что Козлов действительно выдержит. И он выдержал. Владыка перекрестился. «Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты, если Бог, творя чудеса!» – пропел он про себя протяжно. Напевом, который не слышал вживую много лет, «Песнь Христова воскресения, торжества жизни над смертью, поглощена смерть победой». Рано еще петь о победе и торжестве. Не хватает предпосылок? Да нет, не рано. А теперь снова за работу. Надо дописать главу очерка гнойной хирургии. А Бог даст на это и силы, и время. А если это так, то права на промедление нет. И финальная глава. Толчия на вокзале позади. Вновь застучала знакомая. «Таган-таган, таган-таган!» Степан стоял у боковой притолоки открытого настежь проема вагона. Топориный пух крупными хлопьями летел. Мимо проплывал Красноярск, почти незнакомый, в котором провел он больше полугода. Привезли зимой, а сейчас лето. По улицам спешат люди. Незадолго до отъезда Степан пришел к главному, как называли воина Ясенецкого. Это он вытащил его с того света, и он это помнил. Пришел попрощаться. Степан решил наведаться к нему домой, чтобы избежать кривотолков. Владыке вон без него хватает неприятностей. Беседовали 5 минут, не больше. Главный не любил пустых разговоров, а если разговор не пустой, слов много не надо. Верно ведь? И в этом Степан согласен с владыкой. Епископ Лука не удивился приходу пациента, теперь уже бывшего. «Скоро на фронт, Степан? Так точно!» Степан сложил руки лодочкой, и что-то такое с детства запало в памяти. Оказалось, все правильно. Епископ Лука чуть улыбнулся и размашисто благословил его. «Как мне теперь?» – неловко спросил Степан. «Как?» – епископ строго поднял брови. «С Богом! Теперь с Богом! Не забудь его!» «И он не забудет тебя!» Степан кивнул. «Ты знаешь, — владыка помедлил, — я остро и осязаемо чувствовал помощь Божию, особенно в те времена, когда не было надежды на помощь от людей!» Степан кивнул. «Что тут ответишь? Да и нужно ли?» Он спросил. «А как молиться Богу?» Епископ дал Степану листок бумаги, на котором четким крупным почерком написано «Молитвенное правило преподобного отца Серафима» и молитвы «Отче наш, Богородица Дева, верую» и на обороте 90-й псалом. Степан улыбнулся. «Знакомо. Помоги, Господи, буду помнить и молиться о Тебе». Степан поклонился владыке и на выход. «Скоро фронт. Там, за Великой Сибирской равниной, за Уралом, за Волгой. Соседи завели шутливый разговор, но вскоре байки сменились вестями о боях на юге. Ростов, шахты, Новочеркасск. Фашисты рвутся. Жарко, ух, как жарко. Наверное, Степан попадет туда, как и все его товарищи. И это будет точно, все говорят, похлеще смоленской ельни. Таган-таган, таган-таган, отдавалось в ушах. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворится, речет Господеве, заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Степан высунулся из вагона и посмотрел вперед, на запад. Туда, за 1000 километров, уносилась его Степкина дорога, неизведанная дорога. Будет ли она долгой? Как скоро оборвется она? Может, и скоро, совсем скоро. «Но Степка будет жить!» Это последние слова рассказа «Но Степка будет жить!» И мы понимаем, что речь идет о жизни вечной. Ибо если Бог с нами, то кто на нас? И как сходится состояние теперь уже живого Степки, живого потому, что он вернулся к Богу, к тому, к которому призывала мама, его в детстве, со словами другого бойца, который сражался тоже в Великую Отечественную войну, Александра Зацепы, убиенного воина Александра Зацепы. Я думаю, может, кто-нибудь читал его стихотворение, которое он написал в окопе перед тем, как пойти в атаку и быть потом убитым. Это стихотворение заканчивается такими словами. Они, по-моему, очень точно отражают состояние Степана, который вернулся к жизни вечной. «Со мной случилось то, что нынче я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь». Читайте полностью рассказ Олега Симонова «Степкина дорога», потому что мое прочтение было в сокращении. Читайте другие произведения этого замечательного писателя. Читайте, осмысляйте, примеряйте на себя. Это самая настоящая хорошая литература, потому что та литература настоящая, которая несет в себе свет Христов.